Продолжаем исследовать историю античности, и мы опять в Древней Персии. Сегодня поговорим о происхождении персов и начале персидской истории. Но, говоря об этом, нам придется сделать опять некое срезовое занятие и поговорить о мир-системе начала Железного века в Центральной и Передней Азии. Во-первых, откуда взялись персы и что значит слово «персы»? Мы уже, наверное, привыкли с вами, говоря, неважно, о латинских ли, этрусских ли, или, возможно, египетских именах, топонимах, гидронимах, короче говоря, о названиях того или иного места, момента или человека. Мы привыкли к тому, что все названия звучали в реальности немножко не так, как мы привыкли, потому что мы люди европейские, худо или хорошо это, мы смотрим на мир Европы центрично и называем все так, как нам удобно. Потому что Египет не назывался Египтом, и Персия, естественно, не называлась Персией, ровно как персы не назывались персами. Это все эллинизированные греческие названия, так или иначе переложенные на русский язык. Персия – это происходит от слова «паршуа». Паршуа – это название людей, само название людей, которое можно перевести на русский как «бокастый», «крепкий», «сильный», ну или, говоря попросту, «богатырь». Не очень понятно, кого называли термином «паршуа», вот этот «богатырь». Это было само название группы племен, которая когда-то из степей спустилась на огромной территории от Гекрании, Парфии, Мидии, Элама и Персиды. То есть, от Каспийского моря до берегов Персидского залива. Или так называлось знать этих племен, то есть, воинское сословие, которое, так как оно было воинское, оно, естественно, обязано было быть сильным, быстрым, крепким, таким бокастым. И только потом это название с восхождением персидской державы так или иначе распространилось уже на всех персов. Так это или иначе, сейчас можно только гадать, почему, да просто потому, что в 15, 14, 10 веках до нашей эры у персов не было своей письменности, и они ничего не писали. А кто такие эти паршуа, эти богатыри? Если мы посмотрим на даже современный фарси, то есть персидский язык, мы легко поймем, что это очень родственный язык всем индоевропейским языкам. Это типичный представитель индоевропейских языков. Ну, а индоевропейцы, и более того, их индоиранская ветвь, которой персы принадлежали, это те самые индоевропейцы, которые ушли на восток Евразии. Очень большая. Ведь же и северные индийцы такие, и парфяне такие, которые потом сменят персидскую державу. И медийцы, между прочим, а это точно выяснили, точно такие же, и такие же хетты, которые когда-то контактировали и с Ассирией, и с Египтом, и многими другими великими державами бронзового века. Это все индоевропейские народы. Ну, то есть, это очень широкое определение, просто колоссально широкое определение, а которое персов не характеризует практически никак, потому что они одни из гигантского множества, через запятую в большом ряду. И тут мы вообще страшное узнаем, что индоиранскими народами являются скифы и сарматы во всех своих изданиях. Потому что скифы – это что же не народ? Это гигантский конгломерат племен, о составе которых мы не знаем буквально ничего. Потому что сами скифы не оставили по себе никаких письменных памятников, как кочевники. Прямо скажем, не очень цивилизованные. Мы знаем их под именем скифов. Скифов-пахарей, как говорили греки, потому что часть скифов оседала или переходила к полуоседлому образу жизни. Мы знаем их как саков и массагетов. Это тоже скифского корня племена восточнее. Мы знаем их как юэджий. В Китае словом это насельники всего этого огромного исполинского степного пояса Евразии. И откуда-то оттуда пришли и персы. Пришли они в рамках сложнейшего процесса расселения индоевропейцев по Евразии. Об этом мы когда-то говорили, поэтому специально останавливаться не будем. Вспомним лишь то, что техническим корнем, техническим фундаментом этого переселения стало изобретение колесницы вместо обычной повозки. Колесо они уже знали, но когда колесо стало не монолитным, а спецованным, то есть очень легким, весьма прочным и ремонтопригодным, стало возможно перемещаться на очень больших территориях. Естественно, раньше была домашняя лошадь, потому что без тягловой силы невозможно было бы запрягать что-то в колеснице. Эффективные при перемещениях на большие расстояния, для экспансии на широкие территории. И вот с колесницами-то персы спускаются в некий регион. Какой это регион? Имя, собственно, Паршуа неразрывно связано с областью, которую греки называли Персида. Это территория на берегу Персидского залива с центром около города Пасаргады. Конечно, тогда никакого города еще не было, потому что мы говорим о довольно диких временах. Но город потом возник, и это будет первый важнейший центр вообще расселения тех самых исторических персов. Это будет, в конце концов, их столица, Парсагады. Хотя далеко и не самый славный город персов, эти самые Парсагады. Тем не менее, один из важнейших. При этом, если посмотреть чуть-чуть дальше на запад, на плато Загрос, и далее там лежит Элам. Одна из величайших держав своего времени, с которым с трудом справлялись и вавилоняне, и ассирийцы в то время, если мы говорим о середине второго тысячелетия до нашей эры. И вот кем были персы? Так они, собственно говоря, были обычными совершенно скифами, если мы говорим в грекоязычных терминах, потому что для греков в более позднее время наличие скифов было примерно тем же, что для цивилизованных оседлых держав Передней Азии было наличие персов рядом с собой. Это были довольно дикие люди, прямо скажем. Дикие и оттого очень опасные, с одной стороны, а с другой стороны, это были желанные союзники. Почему? Да просто потому, что эти колесничие, а потом, в очень скором времени, и всадники, которые практически отказались от колесниц и пересели на спины лошадей, поставляли чрезвычайно храбрые, очень боеспособные воинские контингенты, которые можно было нанять напрямую за деньги или за те или иные ресурсы и использовать в войнах или в качестве полицейской силы внутри собственной страны для устрашения податного населения. Или вступить с ними в союз и натравить на своего врага, потому что всегда оседлая империя оказывается чрезвычайно уязвима к набегам степных соседей. Мы об этом неоднократно говорили. Кочевники или полукочевники – это всегда огромная проблема для цивилизованных оседлых жителей. Просто потому, что с ними тяжело справиться. У них очень суровая жизнь, которая рождает суровых людей и очень высокую мобилизационную способность. То есть, все взрослые мужчины, не калеки – это воины. И даже более того, часть женщин может выступать в качестве представителей воинского сословия. Неважно, в качестве бойца или командира. И знать, разумеется, не просто так, но это еще родоплеменная знать. И вот с течением времени складывается около того места, где живут персы, следующая конъюнктура. Мы о ней говорили, рассказывая о конце Бронзового века и начале Железного века. Вот в начале Железного века мы в этом регионе увидим буквально следующие территории. Непосредственно с проживанием, с местом проживания персов, с Персидой, с Парсом или Фарсом, как это говорили греки, по-прежнему находился Элам с центрами в Сузах, но Элам к тому времени пал под ударами новой ассирийской державы. Эламиты были покорены, признали себя подданными ассирийцев и, в общем-то, на страницах истории как самостоятельная сила более не появлялись никогда. Мы говорим о времени 8-7 веков до нашей эры. Чуть дальше, на север, к берегам Каспия, лежала Мидия. Мидия. Что такое Мидия? Мы о ней тоже говорили когда-то. Мидийцы – это родственники и персов, и скифов, и сарматов, и парфян, те же самые индоевропейцы, которые когда-то пришли на данную территорию и осели, превратившись в одно из цивилизованных, цивилизационных и цивилизацияобразующих образований на данной местности, которые очень много восприняли и от аккадцев, и от ассирийцев. Мидийцы к этому времени, к 8-7 векам до нашей эры, были чрезвычайно агрессивные и успешные завоеватели, которые смогли пойти далеко на запад и завоевать территорию Урарту. Урарту – это современная Армения, об Урарту мы будем говорить отдельно. И дошли аж до Каппадокии, то есть вышли практически к Черному морю в современную центральную Турцию. Центр Мидии был город Экбатаны или Экбатан. Их древняя великая столица, дающая по сей день просто невероятных размеров археологические находки. Их очень много. Наследие Мидии колоссально и трудно оценимо. Перемещаемся на юг. И там мы видим новое Ассирийское царство, с которым соперничает Нововавилонское царство, или, как мы говорим, Халдейское царство. Причем к VI веку до нашей эры, конечно, доминирует уже Нововавилонское царство, практически включившее в себя территорию Новоассирийского царства. Вавилонцы в историческом смысле победили, пересилив своих давних соперников и партнеров по политическому процессу ассирийцев. Дальше на запад мы видим вот этот Средиземноморский пояс. Это территория Финикии. Финикия никогда не была единой державой, но тем не менее имела важнейшие городские центры, которые имели полисную структуру, очень похожую на греческую, если не устройству, то внешнему функционированию. Это Тир, Сидон, Библ, Арват и очень многие другие. Если мы посмотрим чуть шире на этот Средиземноморский пояс, то мы увидим Израильское и Иудейское царство, которые, в конце концов, создадут ту самую Библию, Ветхий Завет, великолепный корпус книг, которые в том числе говорят очень много и о персах. Но не только о них. А что же с ними происходило в это время? В 740 году до нашей эры ассирийский царь, великий воин и завоеватель Тиглат-Паласар III начал войну с Израильским царством или с Самарейским царством, северным еврейским государством. Война была очень неудачной для евреев и закончилась ассирийским пленом или ассирийским изгнанием. Война продолжалась с 740 до 722 года, когда уже наследник Тиглат-Паласара III Салманасар V взял Самарию, уничтожив таким образом Северное царство. Как говорят нам записи в Дар-Шарукине, из Самарии было депортировано 27 790 человек. Понятно, это далеко не все население Северного еврейского царства, но, тем не менее, для глубокой древности это просто исполинская депортация, исполинское переселение. То есть, евреи просто были почти целым народом взяты в рабство и больше никогда не возродились в качестве самостоятельного Северного царства Израиля. Хотя историческая Самария, исторический Израиль всегда останется очень отличным от Иудеи, не в последнюю очередь из-за ассирийского завоевания. Отныне Израиль и Иудея будут разделены. Хотя теперь мы знаем государство Израиль, которое так или иначе включает эти территории в себя, не полностью, конечно, но во многом. Но тогда не было такого даже понятия. Израиль – это было Северное царство, а Иудея – Южное царство. И когда Иисус Христос в Евангелии рассказывает своим ученикам притчу о добром самаритянине, кому он рассказывает притчу? Он рассказывает евреям, которые живут в Иерусалиме, центре Южного царства. Это для нас, для наследников Советского Союза, наверное, как если бы в 1943 году кто-то рассказал притчу о добром немце. О добром нацисте, то есть, да? Самаритяне были очень отличны и очень чужды. Не в культурном, конечно, смысле, в политическом смысле Южному царству. Конечно, не одни ассирийцы этому виной, но, тем не менее, они вложили свою важную лепту. Но ведь не одними ассирийцами был жив регион, правильно? Потому что Ассирию победил Вавилон. И вот царь Навуходоносор спустя много, даже не лет, а веков, сокрушил ассирийское царство и обратил свое внимание на тот же самый сиро-палестинский регион и завоевал Южное Иудейское царство, положив начало Вавилонскому пленению, которое отражено в текстах Ветхого Завета. Случилось это с 597 по 539 года до нашей эры, во времена, как я уже говорил, правления царя Навуходоносора II. И вот Навуходоносор II с территории Вавилонии, то есть довольно узкого участка между Тигром и Ефратом, немного дальше, распространил свою власть на часть Аравии и дошел буквально до самого Египта. Ну и, конечно, когда мы говорим о Средиземноморском регионе, мы должны посмотреть на Египет, который в это время очередной раз восстановился как самостоятельная, очень важная держава в данном регионе. Впрочем, я не буду останавливаться подробно на Египте, потому что по Египту у нас была масса бесед с вами. Можете их пересмотреть или вспомнить. Важным форпостом Египта оставался город Пелузий на востоке державы. Если мы посмотрим с юга на север, то мы увидим Киликию. Такая небольшая территория, которая, тем не менее, в истории человечества, в истории тем более данного региона сыграла большую роль, с центром в Тарсе. Она, в самом деле, очень невелика, и вот если мы посмотрим чуть-чуть дальше, то вот от самого Ионического моря, от Ионии до Мраморного моря и до Понта Эвксинского, до Черного моря раскинулась Лидия. Это территория, включающая в себя Вифинию, Фригию, собственно, Лидию и Ликию. То есть, это вся территория, практически вся территория современной Турции. А это была не просто так страна, которая так или иначе поделила политическую власть и точки политического притяжения в данном регионе. Это страна, которая изобрела монетное обращение. Там были настоящие монетные обращения с теми самыми деньгами, к которым мы привыкли сегодня, с круглыми монетками, с реверсом, аверсом и гуртом, которые имеют изображение правителей, какие-то надписи посвятительные, номинал и имеют фиксированный вес, то есть фиксированную стоимость. Почему? Потому что в Лидии в то время находились очень серьезные серебряные рудники и очень серьезные золотые рудники, которые на постоянной основе разрабатывались местными правителями, которые держали монетное обращение в жесткой монополии. Это, кстати говоря, еще очень важно. Почему? Потому что если мы просто имеем домонетный период в истории человечества, когда уже было точное понимание драгоценности некоторых металлов, то вот любой человек, у которого есть серебро, он может отрубить кусочек и расплатиться им. То есть, никакая эмиссия, никакой эмиссионный центр такому человеку вообще не нужен. Если у него много серебра, он будет самостоятельным правителем. А вот когда у вас появляются монеты с гербом суверена, который владеет данной территорией, и когда чеканить монету имеет право только он и только вот такой кусочек серебра, кругленький, с номиналом и с портретом царя, имеет платежную способность на данной территории, вот только тогда возможно финансовое объединение страны. Это изобрели лидийцы. Я уверен, вы все слышали выражение «богат как крёз». Вот крёз – это царь Лидии, который был в самом деле очень богат. Легенда о Мидасе, то есть человеке, который, прикасаясь к любому предмету, превращал его в золото. Так или иначе связано с лидийским регионом в том числе. А я недаром упомянул слово Иония. Потому что Иония, то есть побережье Ионийского моря, непосредственный выход к Средиземноморскому бассейну контролировали-то, между прочим, не лидийцы. Контролировали их греки, которые с 8 века до нашей эры и уж к 7 веку нашей эры точно вовсю занимались увлекательным процессом великой греческой колонизации, о чем мы тоже с вами уже подробнейшим образом говорили. Послушайте, как много мы с вами уже прошли-то в самом деле. Так вот, как лягушки на берегах пруда, по выражению самих греков, сидели они на берегах Средиземного и Черного моря, не забыв и ионийскую часть того самого пруда, потому что вся эта узкая полоска прибрежная была поделена между важнейшими полисами Эфеса, Милета, Галикарнаса и так далее. Если посмотреть дальше, мы увидим и Абдеры, и Энос, и знаменитые Византии, и Халкидон, и Аполлонию, и Месембрию, и Одессы, Копатию, и Херсонес, если мы посмотрим, конечно, куда? Уже в Понт-Эвксинский, в Черное море. Но пока мы говорим только об Ионийском регионе, который непосредственно связан с нашей историей, с историей Персии. И когда мы говорим о Эфесе, Милете или Галикарнасе, это вроде бы какие-то города, которые находятся далеко от Греции, вообще на территории современной Турции. Но нет, и Эфес, и Галикарнас, и Милет были города, которые в свое время были как минимум не беднее и не меньше Афин или Коринфа или Спарты. То есть, это были важнейшие греческие центры, и вообще-то греки давным-давно считали эту территорию исконной своей. То есть, да, конечно, они понимали, что они пришли туда как колонизаторы, и просто там поселились, выйдя из некоторых других мест своей метрополии. Но к моменту знакомства с персами, конечно же, греки уже далеко не первый век считали Ионийское побережье своим. И вот тут-то и появляются на первом плане персы, как самостоятельная историческая сила, которой суждено было сказать свое веское слово в веках. Почему? Ну, просто потому, что они находились в чрезвычайно удобном месте, на некой периферии. То есть, мы посмотрим, что персы – это самые восточные соседи Мидии, Илама и Нового Вавилонского царства. А значит, каждый из игроков на политической арене обязательно рано или поздно захочет привлечь на свою сторону таких полезных, лихих людей, которых можно применить в качестве военной силы против своих конкурентов. Ну а персы-то одни. Им-то конкурировать внутри себя не с кем, если мы говорим, конечно, большую конкуренцию, которая должна привести к тем или иным завоеваниям. Почему не с кем? Да потому что персы не были едины, это были разрозненные племена той или иной степени важности. Возможно, объединявшиеся в какие-то устойчивые племенные союзы. Но у них внутри себя не было конкурентов, и поэтому они могли выбирать, на чью сторону встать в максимально выгодные для себя конфигурации. И таким образом, из этого богатейшего, древнейшего и наикультурнейшего региона в сторону Персии потекли деньги, ресурсы и, что важно, знания. И самое главное знание – это великая тайна человечества, доступна далеко не всем. Как организовать устойчивое государство? Конечно, персы, как люди, прямо скажем, в то время не очень цивилизованные, мы говорим о 9-7 веках до нашей эры, не могли знать этого секрета. Им потребовались бы, возможно, тысячелетия, чтобы набить все шишки и пробежаться по всем разложенным заботливо в истории граблям, чтобы открыть этот секрет. Но они получили его готовым. Из тех регионов, где искусством установление долговечного государства владели уже не 1000 лет. Персам в этом смысле очень повезло. Потому что, вдумайтесь, новое Вавилонское царство, которое просуществовало вообще-то далеко не один век, уже имело под собой среднюю и древнюю историю, которая в 6 веке до нашей эры уже уходила в глубину на тысячелетия, как минимум на 2000 лет в глубину веков. То есть, это всего лишь в 2 раза больше, чем существует Россия. От Владимира Святого до Владимира Путина. Представляете себе, какие бездны знаний, какие бездны опыта достались в готовом виде персам, которые, повторюсь, еще и находились в выгоднейшей политической конфигурации. Но кто наиболее эффективно применял персов и интегрировал их в собственную политику? Ассирийцы? Ассирийцы знают персов очень давно, потому что именно ассирийцы еще в 9 веке, в 830-х годах столкнулись первыми с персами и первыми назвали их по имени, точно указав, где они живут. Но ассирийцы все-таки это семиты. Они говорят на другом языке, это люди несколько другой культуры. Может быть, Новое Вавилонское царство? Да, вавилоняне тоже общались с персами давно, хорошо их знали, оставили у них записи и применяли их в качестве союзников. Торговали с ними много, разумеется. Нет, наилучшие шансы были у медийцев, потому что медийцы исповедовали, да, другую, но похожую религию, говорили на похожем языке, то есть они могли попроще договориться. Выглядели похоже, имели, да, конечно, медийцы были сильно более цивилизованы, но могли воспринимать персов как младших братьев. Ну, а персы смотрели на медийцев как на братьев старших, некоторое время, разумеется. И охотно перенимали у медийцев то, что медийцы могли им передать. И вот что из этого получилось, мы поговорим с вами в следующий раз. Продолжаем следить за приключениями персов. На сегодня все. Оставайтесь с нами.